Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, отца Владимира Зязева, митрофорного протоиерея, первого помощника правящего архиерея и настоятеля храма Рождества Христова. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наша с вами беседа проходит в первую неделю Великого Поста, наиболее строгую неделю.
Первая неделя Великого Поста, она, собственно говоря, уже и не первая, как бы, потому что масляная неделя, масляная седмица тоже уже Великий Пост. В среду и в пяток на масляной седмице уже литургия не служится. То есть уже все готовятся к Великому Посту. И вот начинается первая неделя, чистая седмица.
Чистый
Я бы, наверное, сказал, вот есть седмица светлая, это пасхальная седмица, названа светлая седмица для всего видимого и невидимого мира.
Есть страстная седмица.
Есть страстная седмица.
Да, перед
воскресеньем. И вот первая седмица, это, наверное, светлая седмица для чистый. Всего видимого мира. Я имею в виду даже немножко света, специально чуть-чуть позволю себе утрировать, сказав, что это светлая седмица нашего тела, светлая седмица нашего духа, светлая седмица надежды, что мы очистимся и более очищенно встретим...
Надежды,
веры, более чистое встретим светлое Христово воскресение. То есть для человека индивидуально это светлая седмица, это начало праздника, великого праздника души. Мы готовимся к телесному празднику. Как же мы к нему готовимся? Вот какой-то праздник, день рождения, там свадьба, там еще какое-то торжество. Mm-hmm. Встречаем просто гостя какого-то, дорогого гостя встречаем. Как мы готовимся к нему? Мы прибираем свое жилище. Мы готовим какие-то явства, кушанья какие-то. Мы продумываем, как мы поставим, положим тарелки, ложки, вилки, какие приборы накроем. И даже самая бедная семья, вот и та выбирает бокальчик лучше, вот это я вот этому гостю, а тарелочка, которая как-то поприятнее выглядит, вот этому гостю. И вот посадим, как-то выберем сиденье, кто где сядет. То есть все продумаем. И продумаем даже до мелочей, если вот так вот серьезно к этому относимся, как поведем разговор, какие вопросы зададим, что-то надо было, что-то приятное гостю сказать, что-то, может быть, спросить, чтобы ему приятно было, что им интересуется, что он здесь интересен в этом доме. Ну вот представьте, вот мы сейчас ждем, и начинается Великий Пост, и как мы ожидали его, вот мы ожидали на Масляной Седмице, мы тоже думали, вот Великий Пост. И что нам нужно сделать? Нам нужно приготовить дом нашей души. Нам нужно ее очистить, чтобы не напрасно пели вот три недели в среду, пели по воскресеньям на реках Вавилонских, не напрасно запели покаяние, покаяние, отверь зими дверь. И вот эти вот все моменты духовной жизни, они очищают нашу душу. И вот мы уже начинаем ждать в душу, приглашать, как Закхей хотел увидеть Господа. Как мытарь молился Господу, как хананиянка просила у Господа за свою дочь. Мы начинаем уже готовить свою душу. Нам нужно принять самого дорогого гостя, Христа, в свою душу. И он придет. Он придет, если мы искренне этого пожелаем. Мы еще только задумались над этим. Он уже идет к нам, он уже недалеко от нас. Главное не оставлять свои мысли. Так вот, давайте и продумаем, а как мы его встретим? Вот он придет в наше жилище, в жилище нашей души. А ведь там, знаете, явства, они разнятся. Телу хочется лучше одеваться, удобнее, лучше одеться. А душе? А душе нужно смирение и умерщвление плоти, ибо сам Христос сказал, и святые отцы говорят, только тот воскреснет с Господом, тот с Господом распинался, то есть принял его крест и его смерть, принял свою душу, тот с ними воскресать будет. Телу нужен отдых, вот это явство для тела, отдых, а душе... А душе отдых
—
это молитва. Душа обязана трудиться.
И день, и ночь, и день, и ночь.
Чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана. И день, и ночь. Держи плутовку в черном теле, и не снимай с нее узды. И далее, иначе она последнюю рубашку с тебя безжалостно сдерет. Вот душе явство — это труд. Труд. Какой труд в данном случае? В данном случае труд мысли, мысли покаянные, В данном случае труд поста, покаянного поста. Телу нашему нужны какие-то украшения. А душе? Душе-то какое украшение можем мы дать? Что мы можем дать бессмертной душе? Ей мы можем дать украшение, это наши добрые дела. Это наши покаянные слезы, это наши вздохи, это наше признание наших грехов, осознание того, что мы грешим день и ночь. Вот это вот душе украшение. И так во всем, братья и сестры. Телу нужно как-то стяжать, позаботиться о завтрашнем дне, о послезавтрашнем, а о душе гораздо больше заботы. Ей-то нужно гораздо больше, ей нужна вечность. Если тело от моего, оно у нас бренное сегодня такое, живо, завтра да. Его, может, и не будет. Завтра его, может быть, будут черви кушать. То душа-то ведь, она вечная. И черви ее не съедят. Ее будут кушать бесконечно. И не съедят. Ее огонь будет жечь бесконечно и не сожгет. Вот как страшно, вот мы сейчас слышим, где-то кто-то в пожаре умер. Вот погиб в пожаре. И ведь как вот он страшно, вот он вот погибал, вот он горел. Ну ладно, он горел, там мучения длились несколько минут. Он там угарным газом захлебнулся и сгорел. Все, несколько минут, или уж там в худшем случае, может быть, несколько часов, или несколько десятков минут. А душа будет вечно гореть и не сгорать. Голодать и не насыщаться. Будет поедаема червями, и это никогда не остановится. Ее будут всегда поедать душу. И вот здесь мы должны думать как раз о том, чтобы нашу душу укрепить. Вот это вот наша подготовка Великого Поста. Ну вот начался пост. Вот он уже начался. Вот уже чистый понедельник, чистый вот вторник. Вот уже сегодня среда чистая. И сегодня первая литургия божественная прежде священных даров. И сегодня такие первые литургийные песнопения, насколько они умилительны, насколько они просто прекрасны, трогающие за душу. Да исправится молитва моя, я как кадила пред тобою, жертва вечерняя. И вот эти вот все песнопения, так они располагают душу, так они как-то ведут ее ко Христу. Ты приди, человек, в храм. Не думай-то ни о чем. Не думай о том, как ты будешь там молиться, как ты стоять, как... Ты просто приди и слушай. Вот просто приди и слушай. Ты ведь, когда идешь на луга, вот захотелось тебе летом прогуляться на лугу, посидеть на берегу речки, кому-то на берегу моря, озера, или зимой посмотреть, полюбоваться зимним лесом. Ты просто будешь вот стоять завороженный, придешь туда, станешь вот завороженный, посмотри, Господи, какая красота! А если ты глубоко подумаешь, что в твоем сердце вот невольно глаз какой-то к Богу подниматься будет, Господи, да чего же прекрасно, да чего же ты великая... Благо устроил человеку.
Какую и, красоту дал,
какую
да?
Какую красоту. И вот эти пчелки, мы сегодня утром с
как
супругой,
все гармонично,
с супругой да, беседовали, она говорит, вот как бы ты хотел, вот как-то что-то рассказать. А ты вот, как я говорю, знаешь, супруга, так хочется. Вот просто, ну, духовно я недостойный человек, грешный человек. Но телесно, наверное, я в своей жизни все-таки 50 лет уже тружусь. У меня, кстати, где-то в первое число февраля 50 лет исполнилось по моим трудам. Когда я пошел в колхоз работать, и за мной была закреплена кобыла Платоновна. Я все вспоминаю, как ее звали, Платоновна кобыла. Смирно кобылка была. И вот как вот, я говорю, ну, по-человечески, конечно, наверное, все-таки тело-то, оно уже, может быть, даже как-то и хотело бы, да и имеет право на какой-то отдых. И вот хотелось бы, говорю, мне супруга немногого. Хотелось бы мне вот сесть вот с тобой, моей верной супругой, где-то на берегу. Где-то вечерком около костра, но есть еще одна слабость. Люблю песни. И вот чтобы где-то, может быть, или гармонист, или баянист, чтобы тихонько какую-то мелодию наигрывал. Около костра туман, звездочки появляются, заря, вот уже солнце село, вот уже темнеет стало. А утром туман, тишина, и вот это вот все... Помните, как едет пахарь сухой, едет, песню поет, по плечу молодцы, все тяжелое. И вот это вот...
И
вот
солнце вот это там вот, что-то да, встает, да?
Да, здравствуй, солнце до утра веселое. И вот этого чисто по-человечески, конечно, хотелось. Но и я что хочу сказать? И вот здесь вот вздруг, и вот что я там буду думать? Я ведь не буду думать, что я там думаю. как мне там думать, как мне там вести. Ты просто вот сиди и любуйся, или стой, вот смотри, слушай, вот там птичка запела, вот первый лучик солнца показался, вот ветерок потянул, ветерок, воду
вот морщит. Радуйся, вот смотри, вот радуйся.
Смотришь, да? И радуешься. Ты не думаешь, как ты туда и с чем ты туда придешь. Вот ты приди в храм вот так же, вот только душу туда приведи свою, и вот там встанешь, и будешь слушать песнопения, будешь смотреть... Рядом с тобой стоят такие же люди. Ни начальник твой, ни коммунист, ни беспартийный, а просто грешный человек, такой же, как и ты. Но ты его не осуждай, ты свои грехи смотри. А просто вот человек пришел, и вот слушаешь ты песнопение, и вот у тебя уже и душа заплакала, вот уже смотришь, и тело твое заплакало. Как-то вот уже у кого-то и слеза появилась, вот уже и мысли появляются: Господи, а что же я-то, а как же я-то? Вот с этим приди в церковь. И тогда, конечно, ты из церкви выйдешь очищенный, потому что вот эти слезы души, слезы тела, покаянные слезы, сдобренные и очищенные такими песнопениями, они не могут не очистить тебя, они очистят тебя. Ты выйдешь оттуда, еще долго будешь думать: Господи, как же хорошо-то. И будешь радоваться, вот как вот ты где-то с каким-то добрым, давним, очень милым, очень светлым другом пообщался. И это я говорю по-земному, потому что Господь неизмеримо выше и самого давнего, и самого верного друга земного. Вот это вот хочется всем пожелать, чтобы мы, приходя
вот
в церковь, думали,
чувствами,
вот с такими чувствами
пришли в храм.
И единственное чувство там не просто допустимое, а на то и настроена вся церковная служба, на то и настроены все чтения церковные, это покаянное
покаяние,
чувство,
да? Господи. И недаром будет служиться,
да. Как же они, как же, Господи, как же вот я грешен. И вот для этого, чтобы это побудить, чтобы это разбудить, первые дни, вот еще и сегодня вечером в среду, и завтра в четверг будет читаться везде покаянный канон.
4 дня
Андрея Крицкого. Но покаянный канон может читаться и не только вот сегодня, завтра, там вчера, позавчера. Он может читаться всегда, потому что покаяние человеку необходимо всегда. И помнится мне, я однажды перед самой болезнью, где-то 3 года назад, и спросил у владыки Викентия благословения, и поехал по всем нашим тюрьмам, дальним, тяжелым тюрьмам, где сидят и пожизненные, где сидят и тяжелые срока 15, 20, 25 лет, где убийцы, насильники, грабители, и вот они там находятся, и когда приезжаешь туда в храм, и вот смотришь, как эти люди, как-то светлеет у них лицо. Вот что интересно, приехал в храм, встретили тебя, ну, охрана, все, прохожу сразу в церковь. В церковь прохожу, там десятка 2, 3, 4, подчас и 5, 6 десятков людей, вот заключенные, причем, я еще раз говорю, очень подчас в ином храме, тяжелые заключенные, у которых и руки по локоть в крови, и вся душа избита язвами, страшными, тяжелыми язвами греха. И вот беседуешь с ними, настраиваешь их на чтение канона. Вот начинается канон, и вот смотришь, один встал на колени, другой встал на колени. И вот смотришь, один, плакать у них как-то там не принято, это редко, наверное, такое бывает. Но вот так вот как-то уже канон прочитал, потом беседуешь, какую-то духовную беседу ведешь, и вот смотришь, один стоит, голову в землю, так вот потупил, и что-то тяжело думает, другой стоит и крестится истово, и видишь, светлеют лица, вот. Не от того, что вот я, человек, вот Владимир Зязев, пришел с ними побеседовать, там и до меня и были священники, и после меня будут. А вот именно вот от этих слов, которые вот этот батюшка им принес. Вот эти слова покаяния, вот это вот призыв к покаянию. И человек начинает думать: Господи, а я ведь неправильно сделал. И убивал, и грабил, и насиловал, но неправильно, тяжело делал. И нельзя говорить, вот многие говорят, что вот в эту, вот он обманет. Вот он только здесь так. Нет, он в эту минуту искренне верит и знает, что он сделал неправильно. Он искренне верит в свое исправление, что вот если я отсижу, выйду, освобожусь, я изменю свою жизнь. В эту минуту он искренне верит, он не лжет в эту минуту. И вот это его очищает. он думает, как ему, вот так же, вот как человек, допустим, вечером напившийся, вот он крепко выпил там день-два, утром он проснулся, опомнился, да что же я, и вот он сидит, и вам доводилось, наверное, видеть, и мне доводилось, вот он, Господи, все больше и пить не буду, не желаю, все жене клянется, матери божится, на иконы креститься не буду, и он не обманщик. В эту минуту он искренне верит в то, что он сделает. Так же, как вот человек наркотиками увлекающийся, и вот он очистился, вот он уже себя клянет, он искренне верит. Главное, чтобы вот эту искреннюю веру оставить, задержать, усилить и не надеяться на себя, когда человек говорит «все, я больше не буду». Но при этом не надеяться на Бога, то, конечно, от этого человек, он слаб, он немощен, он ничтожен, он не может ничего. Вот если он скажет «Господи, помоги мне, если я слаб, я немощен, я ничего не могу, ты меня сам веди». Вот
без тогда, тебя не могу
без
ничего.
Тебя не могу ничего совершенно. Вот если ты меня, Господи, поведешь, тогда я что-то, может быть, если ты мне дашь эту благодать, тогда я с тобой буду силен и, наверное, как-нибудь управлюсь со своей бедой. Это другое дело. И вот здесь вот покаянный канон, он нас сразу как бы настраивает на весь пост. Покаяться. И покаяться, и во время канона каяться, и вот весь Великий пост, вот все-таки покаяние, вот весь пост покаяния. И единственный день нам посветлее как бы дается, но опять же дается тоже с расчетом, чтоб мы, это воскресный день, вот здесь и пост ослабляться, и поклоны земные уже не кладутся здесь. В субботу особый день поминовения усопших, воскресный день, уже какое-то чуть-чуть облегчение поста в пище. Для чего? Чтобы душа наша не забыла, всегда помнила, что Христос-то воскрес.
Воскресение.
Что вот Он с нами, чтобы мы вот в этом покаянии день, неделю, две, три, пять недель, и чтобы мы вот уже как-то не затуманились, церковь беспокоит, о нас, заботится о нас, она нам дает воскресный день. Вот он, ты вот неделю трудился, ты молился, и вот оно воскресение, и вот ты уже все-таки вспомни вот этот вот свет воскресения, как бы отблески Пасхи на воскресный день, малая Пасха. То есть не напрасно воскресный день малой Пасхой называется.
Чтобы вот, напомнить нам,
чтобы
да?
напомнить нам, что радость-то она есть. Вы знаете, ведь как вот в болезни может человек в уныние прийти, в голоде может человек тоже в уныние прийти, уже все, уже никак, в какой-то беде, в скорби, уныние. Но вот тебе свет дан, вот тебе вот он немножко лучик света дан церкви, воскресный день, малая Пасха, и потом снова великопостные труды. А к чему вот это все? Вот как бы центр, самый такой пик вот этого великого поста, это Страстная Седмица. Чтобы мы весь пост с Господом распинались, с Господом терпели страдания, с Господом умерщвляли свою плоть, как Он ее дал, свою пречистую плоть на поругание, так мы сами бы ее умерщвляли. И вот уже подходит Страстная Седмица, и вот уже напряжение достигает предела, и вот Господа предают. И вот Иуда уже приближается к Господу со своим злобным, нечистым, предательским поцелуем. Смотри на Иуду. И думай, а может быть я вчера, позавчера, третьего дня или завтра, Господи, клялся в верности Тебе, а потом, как Иуда, Тебя лобызал своими делами нечистыми, недостойными, осквернялся, то есть лобызанием один, лобызая Господа, освящается, другой, лобызая Господа, свою душу отяжеляет. Не от Бога, он от себя вот именно с такими злобными помыслами подошел ко Христу. Кого я поцелую, тот и есть Христос, его берите и ведите. И настолько это осквернение у Иуды было сильно, настолько вот эта злоба в нем, она как-то уже просто превозмогла, что он пошел и удавился. Сначала бросил деньги в храме, а потом пошел и удавился. И как пишут апостолы, и веревка оборвалась, и тело упало, и разорвалось чрево его, и внутренности его выпали на землю. Вот насколько вот это было, вот эта злоба, вот эта вот ненависть, вот эта жадность. Угу. И вот, конечно, упаси Господи каждого из нас от такого. А затем Страстная Седмица, и вот она идет, и вот уже Христос на древе, на крестном древе. И вот он уже воскликнул «свершилось». а перед этим два разбойника. Какая же величественная, прекрасная картина. Разбойник кается, и ведь не просто кается. Он осознал свои дела. И вот в этой...
Осознал подвиг Христа,
да? Он осознал Христа, как Бога, поверил в Него. И ведь, посмотрите, вот в этом кратком диалоге между со своим собратом, разбойником, он говорит: что ж ты ругаешь и смеешься над ним? Мы-то ведь с тобой по заслугам приняли то, что мы делали. Это разве не покаяние? Признать: я принял все, даже смертную крест. Я вишу на кресте.
Вот я такой, да.
Вот, я вишу на кресте, прикованный гвоздями, я через несколько минут умру. И он при всем народе говорит: я принял, это заслуженно. Этот-то ведь человек, вот он как на Христа, обращается ко Христу, ничего не сделал. И Христос увидел этого разбойника. Он увидел, что если сейчас разбойника снять с креста и дать ему жить, то он всю жизнь свою отдаст служению Богу. И сказал разбойнику: ныне же будешь со мною в раю, сказал Христос разбойнику. А второе ведь возьмите, вот иеромонах Роман поет: перед безумной воющей толпой ты исповедал Бога. И здесь, конечно, еще и проповедь мощная. И вот уже 12 Евангелий читаются, 12 частей, основных частей Евангелия.
Четверг.
И вот уже выносится плащаница на второй день. И идем мы к плащанице. Мы видим распятого, снятого с крестного древа Христа. Поклоняемся плащанице, лобызаем ее. И вот совершается литургия с пятницы на субботу. В субботу утром совершается литургия. И уже центр храма, центр земли, распятый и снятый из древа Христос. И уже перед плащаницей говорят сектеньи. Перед плащаницей совершаются все. И вход великий и малый, все перед плащаницей. Ну, а затем церковь молчит. Да молчит ныне всяка плоть человечья. И достоится страхом и трепетом Царь воцарствующих и Господь господствующих. Я своими словами говорю. Пришел и предал себя за нас, за грешных людей. И весь мир должен бы как-то вздрогнуть, наверное, и подумать, что же мы наделали. И посмотрите, и вот уже сотник после распятия идет и бьет себя в грудь и говорит: воистину это был Сын Божий. И вот уже многие мертвецы восстали, и вот уже люди идут и каются. Да, мы ведь сделали страшное злодеяние. И вот уже тысячи людей присоединяются ко Христу, к вере Христовой. А мы, мир, так и лежим во мгле. И вот самое страшное, что в такой день, в такие великие дни, в старое время закрывались какие-то места увеселения. У нас нет, у нас сейчас. Мы продолжаем. Мы вот когда-то ссылались на Америку, там, на их благочестие, там, на другие страны. А вот сейчас Олимпиада, Великий пост начинается, и спортсмены думают не о том, чтобы покаяться, а о том, чтобы победить и медаль завоевать. Вот тут видите-ка, может быть, все-таки лучше было бы всему миру одуматься. А мы не одумываемся. Ну ладно, не будем говорить за весь Великий пост. Давайте хотя бы вот эту вот Великую субботу скажем. Ведь небо и земля вздрогнули и замолчали. Солнце померкло. Мир невидимый весь в трепете, а видимый мир весь в разврате и своем человеческом каком-то пошлом торжестве. И много такого. И вот это, конечно, страшно.
Вот видите, мы проследили с вами весь Великий пост, все седмицы от начала до конца, а нам предстоит еще всем вот этот вот Великий пост проходить сейчас, и надо подумать, как его все-таки каждому из нас, кто нас слышит сейчас, как его проходить, как нам полезно, чтобы полезное для нас было. Батюшка, вот вы говорили о литургии. Сейчас вот в эту в прошедшую седмицу литургии в среду и в пятницу не служились.
Да.
А сейчас вот в эту среду и в ближайшую пятницу они будут проходить литургии.
Да, сегодня была литургия прежде священных даров. и в пятницу будет литургия прежде освященных даров.
Чем они отличаются, скажем?
Они отличаются, знаете, вот среда и пяток – это основные дни, покаянные основные дни православного
значение
человека.
Значение особое, да?
Да, особое значение имеет. Я не буду, это очень долгая беседа, они имеют особое значение. В эти дни предали Христа, в эти дни его распяли Христа. И не напрасно в течение почти всего года среда и пяток являются постными днями. Вот. И поэтому на масляной седмице литургии не положено как бы какого-то торжества. Не положено.
То есть как...
Потому что литургия всегда праздник.
Да, потому
что... А вот Великим постом литургия положена прежде освященных даров, потому что такой литургии Иоанна Златоуста или Василия Великого не положено. Но тогда... А, ну, причащаться-то люди хотели бы.
Да.
И тогда Святая Церковь такой устав
выработала.
В воскресный день или в последнюю, допустим, службу, если вот не воскресный, ну вот, допустим, если вот нынче Пасха 4 числа.
Пасха, да,
да, Пасха
4 апреля.
Да, ну вот если бы она была, допустим, 15 или там 10 апреля, вот 10 апреля или там 11 апреля, то Благовещение попало бы на четверг. Тогда бы в четверг Благовещение заготовили дары на пятницу. Вот. Ну, а так вот в воскресенье обычно заготовляются запасные дары, чтобы литургии не служить, но после таких особых песнопений, особых священнодействий таких, все-таки можно было людям причаститься. И дары заготовляются, они стоят на престоле, и вот в среду и в пяток, а иногда бывает и в четверг литургия прежде освященных даров, или в какой бывает даже и в другие какие-то дни литургия прежде освященных даров, когда там или праздник, или вот 40 севастийских мучеников, вот Марии Египетской там вот когда эти, то, чтобы можно было причаститься людям, дары заготовляются заранее. Поэтому литургия называется литургией прежде освященной.
Но они заготавливаются либо в воскресенье, либо в праздник
какой-то. Либо если какой-то, допустим, было бы в понедельник, вот воскресный день прослужили, а в понедельник Благовещение. Ну, значит, тогда все равно там литургия будет Иоанна Златоуста, тогда в понедельник и заготовятся. Или во вторник Благовещение, да, во вторник заготовятся.
То есть либо в воскресенье, либо в праздник,
либо,
скажем.
Либо какой-то в какой-то большой праздник, если он попал, если он да. Когда положено служить литургии Иоанна Златоуста,
тогда заготавливаются дары. И они называются литургия прежде освященных.
Да, их заготавливают, их прежде освящают. Их освящают. Мы заранее. Сейчас вот воскресный день будем заготавливать. Их освятим прежде, вот в это воскресенье, но уже в среду и в пяток их будут преподавать тем, кто пришел причаститься.
Но вот если мы будем говорить с вами о литургии, вот так вот, отвлеченно, вот, вы говорили о том, что очень часто задают вопросы. Почему литургию не служат на современном языке? То есть вот задают ведь вопросы такие, да? Не лучше ли было бы это, чтобы было всем понятно? Вот как вы к этому вопросу относитесь, батюшка?
Когда-то я, знаете, вот первые мои шаги в церкви были, и мне дали книжечку. Книжечку мне дали на славянском языке, но я тихонько-тихонько как-то стал читать. И тоже думал, а зачем вот славянский-то язык?
Ну, сделали бы на современном,
вот,
да?
Сделали бы на современном. Я даже помню, как взял, переписал со славянской книжечки молитвы некоторые, но я по мере своих каких-то слабых сил тогда, и я и сейчас-то слаб, но тогда переписал уже на русском. Вот. Если там «мя», то есть «меня», то я просто писал «меня». «Ся», то есть «себя». Вот. Ну, то есть, это, знаете, вот этим, наверное, погрешили все или многие. Из тех, кто шли
только-только
в церковь,
только
первые шаги. Но вы знаете, потом...
Но почему нельзя все-таки?
Вот, нельзя, потому что мы сейчас на русском языке и служим литургию. Русский язык, древнеславянский-то язык есть самый русский язык. Извините меня, образно такое выражение, образное. Русский его, ничего, нет языка. Это самый что ни на есть русский язык. С другой стороны, мы скажем вот временем, нам скажут, ну вот время идет, там другое. Но я вам скажу, вот если сейчас взять тот язык, на котором мы сейчас, актоихи, там, минеи, вот, то если взять эти книги вот ныне напечатанные, и сравнить их с книгами, допустим, 15-го, 16-го, 17-го столетия, то уже очень резкая разница, очень большая разница. И это нормально, то есть это эволюционным путем. Некоторые слова чуть-чуть отходят, но это нормальный путь. Но сейчас-то нас пытаются толкнуть
революционным,
таким,
да?
революционным шагом, путем, да. Что вот мы уберем, и вот и начинает делать, вы знаете, глупейшие ссылки. Ну, вот, например, ссылается, вот это непонятно, вот молодой человек, вот ребенок, пожилой человек пришел, вот если бы Евангелие читалось на русском языке, ему было бы понятно это все, но вы меня извините, но вот ребенок сейчас, я видел, как первоклассник спокойно оперирует со своим сотовым телефоном, папа у него, видимо, не бедный, там сотовый телефон уж настолько накрученный, вы знаете, мне в нем, чтобы разобраться, мне надо в нем недели две, может быть, и больше, а и то в нем по своей полной технической безграмотности не разберусь, но я все-таки современный человек, вот, или возьмите, я выхожу на крыльцо у церкви, опять же, к сотовому телефону, бабушка уже пожилая, уже вот она смотрит близко-близко, поднесла к очкам и смотрит, ой, батюшка, никак не могу тут вот набрать, помоги набрать, я рассмеялся, вот говорю, признак современности, то есть вот в сотовом телефоне спокойно разбираемся. В маршрутах метро, вот в Москве кто бывал, метро, так в нем же, ну вот, в нем же, знаете, как разобраться, сложно и трудно подчас, разбираемся. В машинах, в самых современных, разбираемся.
В компьютерах разбираемся,
и сидят, играют. А вот в славянском языке, то есть в нашем русском языке, мы разобраться не можем. Это совершенно дешевая ссылка, совершенно ненужная. Или второе. Но ведь если мы сейчас революционным путем пойдем ломать наш язык, возьмите, до чего мы дошли. Вот мат, сквернословие. Я помню, еще был совсем мальчиком, ну, где-то не мальчиком, наверное, уже взрослым достаточно, где-то, может быть, лет 20 было мне. Вот, да простят меня 20-летние молодые люди, что я назвал себя мальчиком, значит, и их тоже. Но все равно был достаточно молодым человеком. И вот помню, однажды, стою тут недалеко, а там два мальчика, как потом выяснилось, они буквально, ну, может первоклассники или второклассники. И вот один другому говорит, а я умею на 12 колен сквернословить. Но он не так это сказал. Вот. И вы меня простите, как он стал эти колена перечислять. Я просто отошел, потому что это жутковато слушать это все. Вот это вот мы этот язык хотим возродить у нас. Или не возродить, а взрастить, культивировать в России. Так мы его и так не без успеха культивируем. Этот язык.
Не дай бог еще потом подойдем к этой фене.
Но вы меня извините, когда будет феня, то по фене священник будет звучать, как пахан. Вот, и прочее. А апостолы, братаны, это же все от фени, и там уже, ну, самые страшные слова, вот они, которые даже...
Прости нас, Господи.
И мы ведь к этому подойдем, а сейчас мы покажем...
Если будем менять...
Если будем революционным путем менять. Мы и эволюционным-то путем еще подойдем к этому. Если так пойдет мир, то мы же видим, как... Вот если сейчас, вот я вам скажу, у меня... Я почему вот этот псалтырь сегодня привел в пример, вот так, книги старые. В Талице у меня квартира, я когда-то приезжаю отдыхать, у меня там в кабинете древняя псалтырь. Вот она старая, лет 200, наверное, книги. Я псалмы, кафизмы читаю, какие у меня за правила взяты читать. Я читаю по той псалтыри. А здесь у меня тоже на славянском языке, но современно. Вы знаете, и я вот сравниваю, надо же, вот 200 лет, а насколько ушел вот он язык.
Язык ушел.
Он осовременился. Да, еще не совсем, да, еще далеко, да, еще если так пойдет, то, может быть, еще лет 200-300 и хватит ему, чтобы он шел вот именно таким эволюционным путем. Но у нас-то ведь домогается революции, в языках революции. И вы посмотрите, вот уже давно ли мы рассуждали, разбирали, как правильно говорить, йогурт или йогурт. И вот такую глупость нам подают. Для чего подают? Да чтобы наше сердце подготовить, что можно все менять. Вот, что то, что было принято всеми. Кстати, президент на это ответил очень оригинально. Его спросили, как бы вы задали вопрос, как вы считаете, как правильно говорить знаете, йогурт или йогурт. Вот, он сказал, я не знаю, йогурт или йогурт, я кефир пью. Ну, это так вот оригинально прозвучало. А для чего? Да для того, чтобы сомнения заложить, чтобы показать, что можно все переделать. И вы посмотрите, вот есть еще моменты. Вот как-то тут включаю телевизор, и там идет концерт. И поют ведь самое прекрасное, вот песни военных лет. Вот синенький скромный платочек. И вот смотрю, уже поют, уже так осовременивая. Часто сейчас по радио, в машине еду, по радио поют. И прекрасные песни. Я в весеннем лесу пил березовый сок. Хорошая песня. А вот ее поет современный. Два слова переставил, сменил две ноты, два слова переставил. Еще чуть-чуть немножко своей бравады жаргона. И песня исковерканная. Я считаю, что это прямой плагиат. Мы вот сейчас говорим, нельзя взять оттуда, откуда-то что-то, ну, как бы взять из книги, из какой-то списать и выдать за свое творение, это плагиат, и это дело даже и подсудное. Вот, а ведь это-то ведь тоже плагиат. А потом второе, почему молодые так против пожилого поколения-то настроены? Вы меня извините, наши деды шли в бой под «Катюшу», которую пели тогда. Так давайте будем любить их, уважать. Наши деды, синенький скромный платочек, слушали Шульженко, кажется, пел.
Да.
Вот, слушали, как поет Шульженко. И не надо коверкать. Если вы хотите что-то свое, изобретите свое. Не ту мерзость, которую вы поете. И не переделывайте вот это наше, это, извините меня, я говорю, наше достояние. Мы на этом росли. Наши отцы на фронт, на смерть под эти песни шли. Вы не трогайте наши.
Святое не надо трогать.
Святое. А вы ведь святыню трогаете. И коверкаете ее из-за этого. Это тоже можно понести наказание. Точно так же вот язык. Вы
точно
меня
так
извините.
Же и церковно-славянский
есть,
язык.
Есть, есть. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Если оно звучит вот даже вот в этом слове, вот в этом предложении, можно только сменить. Помилуй меня,
Господи.
Господи, там еще как-то. Ну, а ведь у нас дойдет так, я вам говорил, что уже у нас, прости меня, Господи, мы до паханов и до братков дойдем, так что у нас еще...
Нам это не надо.
Нам этого не надо совершенно.
Вот ваше отношение,
вот
батюшка.
Вот мое отношение. Стоять, как можно стоять. Консерватизм нигде, может быть, так не нужен, как в церкви, как в службе. Литургия Иоанна Златоуста служится уже почти 20 веков, 17 веков. И без изменений этим она ценна. Литургия Василия Великого также служится. Древние книги, Евангелие, Ветхий Завет без изменения. Псалтыри идут без изменения. И это наша ценность.
Это вот наше достояние.
Я вот еще маленький. И такой момент, вот возьмите старообрядцы. У нас есть старообрядцы сейчас, которые мы присоединили к нам, стали единоверцами. И вы посмотрите, вот какой красивый, какой чистый лучик своей веры, вот они пронесли вот этой своей столбовитостью. Столбовое, есть надо столбовое, такое пение столбовое. То есть вот одно, без колебаний. Таким консерватизмом вот они пронесли. И как сейчас это прекрасно смотрится. Вот давайте и так и мы сохраним свою культуру и начнем сохранение этой культуры с нашего церковно-славянского языка, а по-настоящему с русского языка, с нашего писания.
Со снов наших.
С истоков. И это будет действительно благодать и заслуга нашего поколения.
Батюшка, заканчиваем наш разговор сегодня. Вот что бы вы хотели пожелать? Сейчас идет первая неделя Великого Поста.
А я бы каждому христианину, знаете, пожелал. Пожелал слез. Или в храме, пусть это будут душевные слезы, или дома, в своем уединенной комнатке. Если в тюрьме, в камере, но слез покаянные бы пожелал. Пожелал бы, пусть они будут, они очищают. Плачьте, не стесняйтесь плакать. Если, я говорю, в храме, может быть, есть такие даже слова, спрячь свое горе от взоров чужих, слез в мире много без вздохов твоих. Но эти слова не подходят к Великому Посту. Когда ты вздыхаешь о своем горе, это одно. Когда ты вздыхаешь о своих грехах, это другое, это глубже, это чище. Не стесняйтесь слез, не стесняйтесь поплакать, не стесняйтесь вздыхать, не стесняйтесь назвать себя грешниками, не называйте себя праведниками, не говорите «я», уберите свое «я» хотя бы на эти великие дни поста. Христос убрал свое «я», Бог пришел на землю и убрал свое «я», льна курящегося не угасил, трости надломленной не доломал. Вот насколько, какое смирение явил. Так давайте и мы свое «я» уберем, а слезы пусть текут по нашим щекам и по нашей душе. Вот этого желаю всем.
Спасибо, батюшка. Я хочу напомнить, что в беседах о вечном принимал участие митрофорный протоиерей, первый помощник правящего архиерея, настоятель храма Рождества Христова, отец Владимир Зязев. Спасибо вам за то, что вы пришли.
Спасибо, Господи, Валентина Федоровна. Храни всех нас, Господь, и поста всем достойного. Храни всех нас, Господь.
Спасибо.